На прошлой неделе Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией КНАП задержало председателя Центральной избирательной комиссии Кристины Берзиню. Сообщает агентство ЛЭТ, ее отпустили вскоре после задержания, однако агентству стало известно, что КНАП обратилась в Сейм с просьбой обеспечить ее отстранение от должности. В ближайшее время Сейм должен принять решение о составе нового Центра избиркома, а Берзиня уже заявила, что не хочет претендовать на второй срок в качестве главы ЦИК. Берзиня была задержана в рамках уголовного дела за некоторые закупки в Центральной избирательной комиссии. Как сообщили агентству ЛЭТа в КНАП, комментарии по расследованию могут быть даны завтра. Государственная полиция просит прокуратуру начать уголовное преследование в отношении 4 человек по делу об убийстве администратора неплатежеспособности адвоката Мартин Шабункуса. Среди подозреваемых 3 гражданина Латвии – предприниматели Михаил Ульман, Александр Бабенко и Аркадий Юдин, а также 1 гражданин России. 3 из них находятся под арестом. В отношении 4-го применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Мартин Шабункус был застрелен утром 30 мая 2018 года, когда проезжал на машине мимо Рижского лесного кладбища. Европолу удалось обезвредить наркокартель, который контролировал треть европейского рынка кокаина. Конфисковано около 30 тонн кокаина. Несмотря на это, правоохранительные органы признают, что в последнее время поставки кокаина в Европу возросли. Одно из центральных мест поставок этого наркотика – порт Антверпен в Бельгии. О кокаиновом деле наш брюссельский корреспондент Артем Конохов.
Европол в сотрудничестве с правоохранительными органами Бельгии, Франции, Нидерландов, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран в ноябре арестовал 49 подозреваемых. Как минимум 6 высокопоставленных членов наркокартеля были арестованы в Дубае. Операция под названием «Свет пустыни» планировалась 2 года. Это позволило властям получить представление о том, как работает эта крупная группировка по торговле наркотиками и отмыванию грязных денег.
Продолжаем выпуск. Тариф на тепловую энергию Ригасилтум с сегодняшнего дня повысится на без малого 8% и составит 183 евро 86 центов за мегаватт-час. Вступлением в силу нового тарифа тариф на тепловую энергию в столице меняется уже в 5-й раз в этом году. Причины стандартные, продолжает представитель предприятия Ригасилтумс Линда Ренце.
Повышение тарифа связано фактически с 2 факторами. Во-первых, это цены на щепу, которые выросли, ну, если процентов мы берем, это где-то 8,5%, да, но в миллионах это более чем 9 миллионов, если мы сравниваем с предыдущим сезоном. Также выросли цены на закупленную энергию, если процентов это 8,9%, то в цифрах это достаточно много, даже 30 миллионов, более чем 30 миллионов евро, больше, чем в предыдущем году. То есть цены выросли, и в связи с этим и немного повышается тариф Ригасилтумс.
С учетом эпидемиологической ситуации с распространением COVID-19 как в Латвии, так и в Европе внесены изменения в порядок проведения лабораторных тестов, оплаченных государством. Отныне государство будет оплачивать лабораторный тест на коронавирус только при наличии направления от врача. С точки зрения Минздрава, в скрининговом тестировании больше нет необходимости, поскольку эпидемиологическая ситуация на данный момент его не требует. Оплачиваемое государством тестирование на антитела также будет проводиться только по направлению врача по особым показаниям. Новый порядок тестирования вступил в силу на прошлой неделе. Министерство благосостояния из-за длинных очередей на комиссию по государственной экспертизе здоровья и трудоспособности планирует продлить сроки ранее установленных групп инвалидности. С подробностями Сергей Бордовский.
Решение уже принято в министерстве и в ближайшее время поступит на согласование в кабинет министров в виде поправок к закону об инвалидности. В комиссии по здоровью и трудоспособности говорят, что в последние месяцы отмечается крайне большой приток заявлений. Если в 2021 году в среднем в месяц подавались примерно 5300 заявлений, то в июле этого года их было уже почти 5700, а в октябре почти 6400. В ноябре рост поданных заявлений на получение или продление группы по инвалидности продолжился, сообщила заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Элина Целминя.
Число заявлений в ноябре, кажется, превысит 6500, в то время как в среднем в месяц в 2021 году поступало по 5300 заявлений, то есть число заявлений, рассматриваемых за месяц, более чем на 1000 больше, чем в прошлом году. Комиссия на протяжении нескольких месяцев сталкивается с ситуацией, что число заявлений продолжает расти. В сентябре немного, в октябре побольше. В ноябре тенденция продолжается. За месяц не успевают рассмотреть поданные заявления. В прошлые годы бывало, что в каком-то месяце отмечалось увеличенное количество заявлений, но затем оно сокращалось, и комиссия могла рассмотреть их после, не допуская увеличения их остатка.
О возможных причинах роста количества подаваемых на комиссию заявлений рассказала председатель правления организации по сотрудничеству людей с особыми потребностями Sustento Гунта Арча.
Чисто физически накопилось большое число тех людей, которые не проходили группу, и то есть как бы они скапливались, и наконец-то получилось очень большое число. Вторая причина – это, конечно, комиссия, которая это просматривает, просто не справляется. Ну и, конечно, еще третья причина – это люди, которые приехали из Украины. Потому что, как мы знаем, для того, чтобы украинцы с инвалидностью, которые находятся в Латвии, могли бы получать пособие по инвалидности ассистента и все, что им необходимо, они должны получить группу в Латвии.
В комиссии по экспертизе состояния здоровья и трудоспособности отмечают, поданные поправки, по сути, только дополнят те меры, которые сама комиссия начала принимать уже во второй половине этого года. Пытаясь справиться с наплывом заявлений, в комиссии уже ликвидировали случаи опоздания с решением на 3 месяца и сейчас продолжают ускорять работу, продлевая заявление по продлению срока инвалидности. Это заявил заместитель комиссии Марис Андерсонс.
Мы эту проблему решаем на протяжении уже некоторого времени. Заявлений, не рассмотренных по 3 месяца, у нас больше нет. Мы существенно сократили количество нерассмотренных заявлений. Фактически, и тех заявлений, которые мы не рассмотрели за 2 месяца, у нас тоже уже немного. Думаю, оставшиеся мы рассмотрим в течение этой недели. У нас остаются только те случаи, когда мы не можем вложиться в срок за 1 месяц. Но в этом случае мы сами принимаем решение о продлении группы.
Поправки к закону об инвалидности дадут возможность на 6 месяцев продлить человеку действие присвоенной группы инвалидности, если по объективным причинам комиссия в течение месяца не сможет принять решение по данному заявлению. Сергей Бордовский, служба новостей Латвийского радио.
С сентября следующего года ученики 1-4-7 классов школ нацменьшинств полностью перейдут на государственный язык обучения. Таким образом, согласно программе латышских школ, ученики 4 классов должны будут начать изучать 2-й иностранный язык, которого раньше в школах нацменьшинств не было. При этом пока что дети смогут выбрать в качестве 2-го иностранного русский. Подробнее в сюжете Алисы Прохоровой.
В школах национальных меньшинств параллельно с текущим языком обучения, обычно русским, а также латышским, который является государственным, школьники изучают только 1 иностранный язык, зачастую английский. В свою очередь в латышских школах 2 иностранных языка. Так, с 1 класса дети должны начинать учить 1 из официальных языков Евросоюза, и чаще всего выбирается английский. С 4 же класса это, как правило, немецкий или русский. При этом учащиеся по программе нацменьшинств, которые со следующей осени перейдут на латышский язык обучения, должны будут выбрать 1 из языков Евросоюза для изучения лишь в качестве 1-го иностранного. Для 2-го иностранного такого требования нет. Об этом заявила глава Государственного центра содержания образования Лена Вороненко.
Таким образом, в качестве второго иностранного может быть предложен какой-нибудь другой язык. В большинстве школ, начиная с 4 класса, это русский.
Также, как отметила Лена Вороненко, те ученики основных школ, которые начнут учить русский как второй иностранный, завершат это обучение. Но по какой же методике русский язык будет преподаваться как иностранный детям, для которых он родной? На это глава Госцентра содержания образования указала, что у преподавателя, если он констатирует у детей очень хорошие языковые навыки, есть возможность корректировать свои методы работы с классом. Например, учитель может предлагать задания повышенной сложности. Это свобода действий педагога, указала Вороненко. Однако помимо русского, учебным заведениям нужно обеспечить возможности изучения и других иностранных языков. Тут могут возникнуть проблемы с преподавателями. За это беспокоится директор Рижской 40-й средней школы Елена Ведищева.
Четвертые классы начнут учиться по латышским программам. Значит, мне надо обеспечить в 4-м классе изучение второго иностранного языка, любого из европейских языков. Но педагоги по немецкому и французскому не в меньшем дефиците, чем учителя латышского языка.
В Рижской 34-й средней школе 2/3 учеников обучаются по программе нацменьшинств, а 1/3 уже сейчас по программе латышских школ, которая и так предусматривает изучение второго иностранного языка. Поэтому необходимые преподаватели у школы уже есть. Однако их не хватит, если с 2026 года русский язык нельзя будет изучать как второй иностранный, как того хочет Министерство образования. Учителей русского придется заменить преподавателями других языков. На это указала директор столичной 34-й средней школы Наталья Рогалева.
У меня есть 2 педагога по немецкому и учитель французского языка. Кроме того, в этом и следующем году будет возможность выбрать русский в качестве иностранного.
Напомним, что с 26 года Министерство образования планирует потребовать изучать в качестве второго иностранного один из языков Европейского Союза. Это означает, что учить русский как второй иностранный в школах больше будет нельзя. Переходный период запланирован в течение 3 лет, чтобы школы могли найти необходимых учителей. Алиса Прохорова, Ева Путя, служба новостей Латвийского радио.
Голосование по утверждению будущего правительства всеми может состояться в середине декабря, примерно 14 или 15, сказал один из лидеров нового единства, депутат Сейма Арвил Саши Раднес. Однако следует учитывать, что время формирования правительства будет зависеть от принятия и вступления в силу законопроектов, находящихся сейчас на рассмотрении всеми, пояснил политик. Речь идет о поправках к закону о госуправлении, необходимых для введения постов заместителей министров. Также должны быть приняты поправки, необходимые для создания новой должности министра климата и энергетики. Мэры различных столиц Европы сегодня в Брюсселе высказали готовность оказать поддержку Киеву и его жителям как этой зимой, так и во время восстановления Украины после войны. Подобные обещания были сделаны во время Киевского инвестиционного форума, который по инициативе мэров Брюсселя и Киева в этот раз прошел в столице Бельгии. За дискуссиями следил наш брюссельский корреспондент Артем Конохов.
Европейский инвестиционный банк сегодня в Брюсселе подписал меморандум с представителями руководства Киева о займе размером в 450 миллионов евро для модернизации киевского метро и еще 500 миллионов евро для возможного продления линий. Это один из практических результатов Киевского инвестиционного форума, который сегодня проходит в Брюсселе. Киевское метро зависит от поставок запчастей из России, и многие вагоны нуждаются в модернизации. Поэтому Европа хочет помочь Киеву после войны перейти на западные технологии. В ходе дискуссии в роскошном старинном здании Брюссельской думы мэр Парижа Анна Идальго сказала, что помощь различных городов надо координировать.
You need to have an organization, a task force.
Нужно создать организацию, оперативную группу. В нее могли бы войти мэры, представители Европейской комиссии и различных компаний.
Такая оперативная группа смогла бы помочь организовать предоставление помощи Киеву и другим городам Украины, потому что эта помощь нужна срочно.
После войны Идальга также пообещала поделиться с Киевом опытом того, как Париж снижает число автомашин на улицах и становится более зеленым городом, который во многих сферах использует так называемые умные технологии.
Я уверена. Мы уверены, что украинцы победят. Это нечестная война. Вы победите. Мы это знаем. Как и когда... Но мы знаем, что Украина и украинцы победят.
В свою очередь, представитель мэра Берлина Анна-Мария Траснеа упомянула новую программу Европейского Союза под названием «Генераторы надежды». Ее суть заключается в поставке генераторов электричества для того, чтобы украинцы смогли перезимовать эту зиму.
Понятно, что один город другому не может предоставить оружие. Но руководство Берлина с помощью общественных организаций может помочь предоставить гуманитарную помощь, лекарства, еду и противопожарные установки. Мы также поддержим новую программу Евросоюза под названием «Генераторы надежды». Мы обещаем объединить силы между столицами. Вы не одиноки.
На форуме выступал и мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен. Он сказал, что после Второй мировой войны Финляндия ясно осознала, что, находясь рядом с таким соседом, как Россия, она сможет выжить только если создаст сильное общество, в котором каждый будет себя чувствовать уютно. С похожим вызовом сейчас сталкивается и Украина, добавил Вартиайнен.
When a country is under an existential threat, under the threat of annihilation.
Когда страна находится под существенной угрозой, под угрозой уничтожения, это может стать возможностью, потому что это помогает сконцентрироваться. В такой момент становится ясно, что с такими соседями ваша нация может не выжить, если вы не станете первоклассным, хорошим обществом для всех своих граждан, обществом, в котором царит равноправие и справедливость, а также верховенство закона.
Which respects the rule of law.
Мэр Хельсинки пообещал, что столица Финляндии готова поделиться опытом внедрения различных информационных технологий. Надо отметить, что Киевский инвестиционный форум проходит уже в 7-й раз. Из-за войны в этом году он организован в Брюсселе. На форуме участвовала и вице-мэр Риги Линда Уозола. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
В Киев одновременно прибыли министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции, Финляндии, Норвегии и Исландии. Об этом сообщил Твиттер глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Это самая большая группа министров, посетивших Украину с начала российской агрессии. Главный вопрос – как дальше поддерживать Украину, написал Ринкевич. 40% жителей Киевской области по-прежнему остаются без электроснабжения после массированного российского ракетного обстрела энергетических объектов Украины 23 ноября. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что отключение электричества в украинской столице могут продлиться до весны. У России и США есть канал для обсуждения темы управления рисками, особенно ядерными, на уровне спецслужб, заявила РИА Новости временная поверенная в делах США в России Элизабет Роуд. Это был обзор новостей дня 28 ноября. Продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Алдона Долецкая. В завершение о погоде. Ближайшие сутки в Латвии преимущественно облачная погода, ночью без значительных осадков, а днем на востоке продолжительный снегопад, толщина снега увеличится на 1-3 сантиметра, дороги будут скользкими, восточный и юго-восточный ветер 2-6 метров в секунду, температура воздуха ночью от плюс 1 до минус 2, днем от плюс 2 до минус 2 градусов, в Риге пасмурно, во второй половине дня небольшой снег, слабый восточный и юго-восточный ветер, температура воздуха в столице в течение суток около 0 градусов, медицинский тип погоды 3, неблагоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале Русал.СМ.ЛВ.